Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самое значимое к данному моменту рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. В студии мой коллега Никита Воронков. Никит, приветствую.
Приветствую.
Ну, начать, наверное, вот такая. Всю неделю играет, ну, неделю, наверное, в плане 7 дней тема, и, наверное, еще долго будет оставаться одной из ключевых – новые назначения в правительстве России. Скворцова и Топилин получили новые должности. Вероника Скворцова, экс-глава Минздрава, стала главой Федерального медико-биологического агентства. Экс-министр труда и социальной защиты Максим Топилин теперь председатель правления Пенсионного фонда. И это и еще ряд назначений накануне вечером были произведены премьер-министром, новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В свою очередь, вакантную должность главы Пенсионного фонда России занял Антон, точнее, освободившуюся должность занял, как ты уже сказал, Топилин, а вот Антон Дроздов, который ранее ее занимал, стал заместителем министра финансов. Кроме того, Вероника Скворцова ушла с поста министра здравоохранения, и, в свою очередь, Владимир Уйба ушел как раз-таки вот с поста главы Федерального медико-биологического агентства, где теперь Вероника Скворцова
главенствует,
да, и стал, но не министром, да, а заместителем министра здравоохранения. То есть такие пертурбации, в общем-то, между различными ведомствами и службами. Кроме того, в Рио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Это ведомство ранее возглавлял как раз-таки Михаил Мурашко, который во вторник и был назначен руководителем Минздрава, то есть министром здравоохранения.
Тут момент временно исполняющим обязанности Пархоменко стал. Возможно, там будет что-то, причем в ближайшее время.
Да, вот эти не очень ясны, значит, временным назначением, потому что есть еще одна такая должность в Рио главы аппарата коллегии военно-промышленной комиссии, замглавы аппарата правительства назначен Игорь Боровков. В принципе, он и работал в этой должности, но сейчас, видимо, как-то все вот так вот подвисает. Может быть, подыщут ему еще какое-то кресло, или может быть, все со временем как бы утрясется. Еще из интересных назначений: из замминистра финансов назначен Алексей Сазанов, а Ирек Файзулин стал первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ну и также руководители секретариатов при вице-премьерах назначили Елена Рожкова, заняла эту должность при Татьяне Голиковой, а Игорь Задворнов при Юрии Трутневе, вице-премьере и полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Трутнев сохранил вот эту должность в новом кабмине.
В общем, много новых имен, много при этом и старых имен остаются на прежних должностях. Все подробности назначения у нас на сайте radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А к нашей беседе подключается лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
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 То ли воля, то ли неволя в Госдуме назвали главное условие мира на Украине. Как заявил депутат от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Владимира Зеленского о прекращении конфликта в Донбассе, все зависит от доброй воли украинского президента.
Бальбек выразил уверенность, что руководство ДНР и ЛНР также хочет мира не менее, чем президент Украины, но этот мир должен быть равноправным с обеих сторон. Люди устали от конфликта, резюмировал депутат. Напомню, что ранее Зеленский сказал, что проблемы на юго-востоке страны можно решить завтра, и вот, в общем-то, на это последовала реакция, в том числе и Руслана Бальбека. Скажите, пожалуйста, Николай Викторович, Викторович, вот по основным пунктам разрешения этого конфликта, будут ли еще какие-либо обмены пленными, как вы предполагаете? Потому что вроде как прошли такие достаточно объемные, да, по количеству пленных обмены не так давно, но тем не менее эксперты, люди, которые, в общем-то, имеют отношение к Украине, может быть, в прошлом, заявляют, что правозащитники различные, что по-прежнему Киев удерживает людей действительно в неволе, во всяких там секретных тюрьмах и так далее. Сколько может вот составлять количество таких удерживаемых людей, и могут ли их рано или поздно обменять или, я не знаю, уж отпустить?
Ну, отпустить, конечно, не могут, потому что уже бы давно это сделали.
При каких-то новых условиях?
Ну, вот я думаю, что примерную цифру удерживаемых в тюрьмах Украины можно оценить где-то до 500 человек. Но эта цифра не точна и постоянно колеблется. Дело не в том, сколько людей находится в тюрьме, дело в том, каким образом не было новых удерживаемых лиц или не было новых пленных. А для этого должна закончиться гражданская война. Красивые заявления с Киевом слышим, но реального желания закончить войну нет, потому что смотрите, что говорит Зеленский. Войну можно закончить завтра, если захотят этого конфликтующие стороны. И вот здесь начинаются детали и нюансы, которые делают его слова бессмысленными. Кого считает сторонами конфликта Зеленский, украинские националисты и официальный Киев? Они считают сторонами конфликта Украину и Россию. Только с Россией они собираются, хотят и демонстрируют желание договариваться о прекращении боевых действий. Но мы с вами прекрасно знаем, что в данном случае Зеленский подтасовывает колоду. Россия не является участником конфликта на Украине. И это зафиксировано в том числе в так называемых минских договоренностях. Поэтому если демонстрирует желание договариваться с кем-то о чем-то, но с тем, кто не может решить этот вопрос вместо вас, это значит, вы просто игнорируете реальность и демонстрируете фальшивое желание совершить какие-то поступки. Именно поэтому война так долго продолжается. Киев отказывается разговаривать напрямую с Донецком и Луганском. И до тех пор, пока он не станет этого делать, война не может быть закончена.
Николай Викторович, а вот здесь действительно хватит ли, будет ли достаточно воли одного только президента? Ну, разные говорят о том, кто принимает решение, точнее, даже не кто принимает решение, а под чьим авторитетом вот принимаются эти решения. Что здесь с мнением президента, насколько оно абсолютно окончательно и бесповоротно? Может быть, естественно, опять же.
Ну вот, чтобы показать абсурдность заявлений Зеленского, давайте действительно перейдем на другую сторону баррикад, где находятся сегодня республики Донбасса. Вот представьте, что сейчас руководители ДНР и ЛНР делают заявление. Мы хотим мира. Это правда. Они хотят мира значительно больше, чем Зеленский, потому что их каждый день обстреливают, и на их территории гибнут люди. И говорят, мы готовы, мы хотим закончить войну путем переговора с другой стороной. Но под другой стороной мы понимаем Соединенные Штаты Америки, скажут руководители Донбасса. А с Киевом чего разговаривать? Киев вопросов не решает. Войну на нашей территории на самом деле ведут Соединенные Штаты Америки. Как вы думаете, когда могут состояться такие переговоры? Сделает ли это мир более близким и понятным? Нет. Донбасс готов разговаривать с Киевом. Вот Киев должен выразить такую же готовность разговаривать с Донбассом. Пора признать самый важный факт, от которого в Киеве все время отказываются. Идет гражданская война. Если одна сторона этой самой гражданской войны отказывается признавать ее факт, то как эта гражданская война может закончиться?
Так а в Минске это разве не происходит этого процесса общения
Нет,
сторон?
Нет, происходит. Они общаются, но только после того, как их реальность и мировое сообщество заставили сесть за этот стол. Но они пытаются за него все время встать, выставляют какие-то постоянные новые условия, не выполняют взятые на себя обязательства и постоянно говорят, что они не будут разговаривать, что они их не признают. Что же касается факта обмена пленными, то это, конечно, хорошо и здорово, но это маленькая гуманитарная акция на фоне пятилетней войны. Вот что это такое. Можно провести еще один обмен пленными. Это будет красиво выглядеть. Кто-то вернется в свои семьи. Но самого главного Вопрос это не решает. Война продолжается. Будут новые убитые и раненые, и будут новые пленные.
Но на нескольких участках развели же силы.
Ну, вот для того, чтобы развести силы в двух точках, можно еще лет 25 разводить их, а то и 50. И у нас в учебниках появится еще одна столетняя война. Но такая ситуация, я думаю, жителей Донбасса точно не устраивает. И всех патриотов России она тоже не устраивает. А Зеленского вполне, потому что война началась не при нем, его президентство закончится, и война будет продолжаться. А он будет, опять же, делать красивые заявления и кивать на то, что изо всех сил пытался ее закончить.
Николай Викторович, еще одну тему, так или иначе, косвенно, но связано с Украиной. Хочется с вами рассмотреть поподробнее. Единственное, нашим слушателям напомню, что все подробности всегда публикуются у нас в соцсетях. И мнения, сказанные в эфире, и те новости, которые происходят, и аналитика, немножечко юмора там тоже есть. ВКонтакте, в Фейсбуке, в любой соцсети, в которой вы присутствуете, Радио Спутник тоже есть. Дело в том, что украинский марш достоинства планирует прийти в Крым 2 мая. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, глава запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чуйбаров в эфире украинского 5 канала. А пересекать границу с полуостровом экстремисты хотят в пункте пропуска Чонгар.
Я напомню то, что вот об этом марше Чуйбаров сообщил еще в конце прошлого года. И, по его словам, цель этого мероприятия – помочь международным организациям воплотить в жизнь принятые ими решение в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой целый манифест получается. По словам Чубарова, вот в этом марше, который пойдет в Крым, в первых рядах будут находиться члены организации, ну, речь о Меджлисе, и народные депутаты, и некие западные партнеры. А кто вообще эти люди? Вот как вы предполагаете, Николай Викторович? Ну, понятно, по Меджлису понятно, какие нардепы могут пойти вместе с Меджлисом, и особенно что за западные партнеры, которые согласятся участвовать в таком сомнительном мероприятии?
Ну, сначала мне хотелось бы подчеркнуть, что цель этого мероприятия исключительно провокационная. То есть, судя по всему, в нарушение порядка пересечения российской границы попасть на территорию Крыма, устраивать манифестации и провокации на границе, за границей, около границы. То есть никаких других целей, кроме провокационных, здесь нет. Второе, что хотелось бы отметить, мы сейчас с вами говорили о том, что Киев всячески пытается Россию выставить участником конфликта на Донбассе и не замечать республики Донбасса, с кем реально надо говорить о мире. Так вот, такие марши дают возможность склеивать одну проблему с другой. Вот смотрите, Россия, Крым, дальше сразу перекидывается мостик на Донбасс с негативным знаком. Так что это еще и элемент информационной войны. Ну и, наконец, кто будет там идти? Будут идти, конечно, члены запрещенной в России организации Меджлиса, депутаты различных фракций Рады, кому, что называется, партия, поручат участвовать в этом провокационном мероприятии, ну и представители западных НКО, потому что я не верю в то, что официальные западные дипломаты, которые когда-то, как мы помним, раздавали печенюшки и пирожки на Майдане, они пойдут нарушать российскую грань. Конфликт может перерастать в несколько иную плоскость. Поэтому будут представители всевозможных НКО, ну, по сути, представители спонсора сегодняшнего украинского государства.
Николай Викторович, вы отметили провокационность этого марша, и я обратил внимание на дату 2 мая. Мне кажется, здесь тоже содержится элемент провокации. Это же годовщина трагических событий в Одессе. Почему именно 2 мая называется? Вряд ли они рассчитали по шагам, что вот им потребуется столько времени.
Ну, я думаю, что именно поэтому эта дата выбрана, это раз. Во-вторых, в России наступает такая пора выходных, которая, в принципе, совпадает с такими же выходными на Украине. То есть это легче организовать. Ну, а дата, конечно, в информационном пространстве позволит перебить постоянное возвращение и вспоминание погибших, которые мы делаем в России. И не дай бог, если эта провокация получит какой-то резонанс, не дай бог, если ему удастся получить жертвы, разрушения.
Николай Викторович, а что здесь может удастся? Ну вот подойдут они к пункту пропуска, и что дальше? Ну вот, вот они, это запрещенная в России организация. Это, ну, очевидная, как это сказать, акция, которая, ну, вряд ли будет, я не знаю точно, но вряд ли она будет санкционирована. Ну что, ну постоят на границе.
Нет, ну какая может быть санкционированная акция на границе? На границе есть...
Нет, я имел в виду вот этот марш достоинства. Ну хорошо, пришли они дальше.
Ну пришли, а дальше они могут делать все, что угодно. Они могут начать орать, что это наша земля, уберите...
Пусть орут, это не запрещено.
Да, но они будут не только орать, а осуществлять какие-то действия. Тут же будут огромное количество журналистов. Они попытаются что-нибудь сломать.
Журналисты это зафиксируют. Будет видно, как вот эти участники акции что-то пытаются сломать. На это пограничники могут предпринять какие-то ответные действия.
Ну, уважаемые коллеги, если бы было все так просто, я думаю,
да, что... Да, соглашусь с вами.
Эта организация бы не занималась такими вещами. Провокация, она и есть провокация. Они будут пытаться прорываться на территорию Российской Федерации, провоцируя наших таможенников, пограничников, может быть, военнослужащих, кто там будет находиться. Ведь Россия, понимая, что планируется, как-то должна со своей стороны на это отреагировать. Возможно, ограничить пропуск в это время, в этом месте, на что любое государство имеет полное право. Что здесь просто нужно понимать, что такая провокация готовится, и я думаю, что наши компетентные органы, специально для этого существующие, прекрасно справятся с купированием готовящейся провокации.
Николай Ильич, спасибо вам огромное, что поделились мнениями, не только, кстати, относительно того, что происходило, но и вот относительно событий, которые 2 мая, сколько, 4,5 месяца остается примерно, можно действительно какой-то момент заготовить заранее, оказаться готовым. Николай Стариков, лидер движения «Патриот Великого Отечества», поучаствовал в эфире «Радио Спутник».
Минск замер в ожидании. 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео впервые должен вступить на белорусскую землю. Пусть визит и будет однодневным, но повестка ожидается насыщенная. В Индии создали робота-женщину для отправки в космос. Она умеет разговаривать на двух языках – английском и хинди. Жаль только, что российский робот Фёдор не дождался подругу на орбите. Директор бельгийской тюрьмы получил открытку с подписью «Привет из Таиланда». Письмо написал сбежавший преступник. В конверте находилась не только открытка, но и тюремная бирка заключенного.
Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе. Что уж тут поделать?
Будь в теме.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей Васильевич, слушание по делу об импичменте Трампа сегодня продолжится в Сенате, а вот накануне в более 2 часов в Верхней Палате Конгресса зачитывали обвинения. При этом, вот самый любопытный момент, Трамп, находясь на экономическом форуме в Давосе, все это дело комментировал в Твиттере. В итоге установил новый рекорд 142. Там раньше у него, по-моему, 160 было рекорд, но тогда он еще не был президентом. Вот этот момент как вообще? Я пытаюсь просто визуализировать главу одного из ведущих, одного из крупнейших государств мира, который присутствует на серьезном мероприятии. Там, может быть, правда, временной лаг другой, как это, разница во временных поясах, но, тем не менее, сидит и в Твиттере что-то там написывает. Вот этот момент как характеризует сегодняшнюю действительность? Твиттер-дипломатия? Твиттер победил все вот эти пресс-конференции и официальные заседания?
Ну, тут есть много, на самом деле, разных факторов. Первый из них, прежде всего, характеризует самого Трампа, да, и его вовлеченность в те процессы, которые сейчас там в Вашингтоне происходят. Для Трампа это принципиальный момент. Несмотря на то, что вероятность того, что Сенат проголосует за импичмент, тем не менее определяется его политическое будущее. Это во-первых. Во-вторых, речь, конечно, не идет ни о какой твиттер-дипломатии. Речь идет о том, каким образом Трамп коммуницирует со своим избирателем. для него именно Твиттер – это основной инструмент, при помощи которого он с республиканским избирателем, собственно говоря, взаимодействует, поскольку основные американские медиа, они в основном поддерживают демократов.
Так а не запоздал ли он, не проиграл ли он в этом смысле, раз дело добралось уже до Верхней Палаты, дело по импичменту?
Ну, на самом деле, это вот американское общество как никогда расколото, примерно пополам республиканцы и демократы, да, и вероятность того, что импичмент будет принят, он примерно равен нулю, поскольку необходимо набрать 2/3 голосов сенаторов, а у республиканцев большинство.
Ну так в антиисторию-то он уже вошел. Помимо рекорда с Твиттером, он стал каким-то там третьим еще президентом, у которого импичмент уже есть в своем резюме.
Ровно потому, что демократы, понимая то, что они проиграют, делают ставку на то, чтобы повесить на него эту этикетку.
Так а что тогда волноваться в Твиттере? Вот этот момент опять же.
Ну, сами подумайте, да, президент, собственно говоря...
Ну, надо же, и демократам...
Рассказывают избирателям, что они там пытаются меня свергнуть. Меня, вашего народного президента. Да? Ну, кстати, из 142, насколько я понимаю, твитов, 124 было ретвиты. Не так-то уж много он и написал.
А, кстати, по поводу вот мнения электората, не знаю, насколько он республиканский, Рейтер и Ипсос проводили опрос, 44% поддерживают отстранение Дональда Трампа, 31% не поддерживает, и еще 15% за порицание, но без юридических последствий. Вот можно этот вопрос как бы проецировать на все население?
Оно примерно так и есть. Еще раз, уже в очередное повторю, американский электорат расколот. Самое забавное, что примерно аналогичный опрос об импичменте проводился еще в 2017 году, и тогда 40% американских избирателей до всяких импичментов, до вступления, преступления Трампа к своей активной деятельности, 40% высказывалось за импичмент. Было 40, стало 44. Не так уж все и подросло.
Угу. Но это можно, опять же, перенести на конец 2020 года? Как распределяться голоса? Или Трамп еще успеет за это время, в общем-то, восстановить и укрепить рейтинг?
Ну, где-то от 40 до 45% это совершенно точно демократический электорат. Собственно говоря, электорат демократов за импичмент выступает. Uh-huh. И американская избирательная система таким образом построена, что на самом деле считается не голоса избирателя, а голоса выборщиков. И Трамп стал президентом, получив меньше голосов, чем демократы. Но эта ситуация может повториться и сейчас, с учетом того, что в стане демократов, собственно говоря, единства нет. И главный их кандидат Джо Байден набирает меньше поддержки, чем два его основных конкурента.
Да, но там вот как раз решающий момент все приближается и приближается. Сергей Васильевич, у вас вот эта точка зрения абсолютно тоже понятная. Я единственное, прерву вас на секунду, наших слушателей снова адресую, направлю к нам на сайт radiosputnik.ru, где можно и читать новости, и делиться мыслями. А у нас еще одна тема для рассмотрения. Ну вот если Трампу переизбираться уже совсем скоро, то генсек ООН Антонио Гутерреш смотрит чуть в будущее. Он называет 4 новых всадников апокалипсиса, причем видит их уже среди нас. Есть вот эти 4 надвигающиеся угрозы, которые подвергнут опасности вообще все хорошее, что может быть в 21 веке.
Да, и конкретно по пунктам, первым всадником является высочайшая геостратегическая напряженность. В общем, тезис генсека сводится к тому, что много конфликтов. Это все, конечно, к добру не ведет. Второе — климатический кризис, температура растет, миллионы живых существ на грани уничтожения и так далее, и так далее. Третье — это растущее глобальное недоверие. Вот здесь вот он подчеркивает, что падает доверие к политическим учреждениям и все больше сомневающихся в глобализации. И четвертое — темная сторона цифрового мира. Мол, новые технологии могут действовать не только во благо. Вот здесь, кстати, по поводу падает недоверие, это и к ООН относится, наверное.
Да, безусловно. На самом деле 21 век характеризуется достаточно серьезным кризисом либеральной демократии и тех глобальных институтов, которые были сформированы на протяжении второй половины 20 века. Он это тоже относится. Он не воспринимается как институт, который способен эти самые глобальные проблемы решить.
Угу. Сергей Васильевич, я вот не хочу нисколько ставить под сомнение авторитет Гутерреша, но тем не менее, вот мне лично показалось, что первое с третьим, стратегическая напряженность, геостратегическое и глобальное недоверие, это примерно об одном и том же. Климатический кризис как-то не очень доказан, а вот эти злоупотребления новыми технологиями, на это можно ответить популярной ныне фразой «Окей, бумер». Не кажется, что Гутерреш как-то не очень подготовился к докладу? Банальности перечислил, причем очевидные, причем некоторые еще и неподтвержденные, неточные.
Это вот мы с вами относимся к глобальному потеплению как к чему-то такому неподтвержденному. По большому счету, вот разговоры о климате, о потеплении являются одним из таких основных пунктов политической и экономической повестки на Западе. Как да? Они все боятся этого самого глобального потепления.
Сергей, 20 секунд, прошу прощения.
Допустим, да.
20 секунд, прошу прощения. Время просто заканчивается. Сергей Васильевич, уж извините, пожалуйста.
Да-да-да.
Я прошу прощения, еще раз у вас не удалось с вами завершить беседу, прямо вот именно, чтобы на логической точке. Тем не менее, да, на Западе действительно этот к этой позиции относится немножечко иначе, но есть и обратный взгляд, вот я на это хотел обратить внимание. Сергей Козлов из Сибирского института управления поделился своими мыслями, а в студии ситуацию разбирали Алексей Красильников, Никита Воронков. Никита, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.